великий учитель Джоку и его великая ученица Алиса Бейли. Трактат «Посвящение человеческое и солнечное. Правила для кандидатов». Существуют афоризмы и предписания, которые кандидат на посвящение должен изучать и исполнять. Есть большая разница между терминами «стремящийся к пути» с большой буквы и «кандидат на посвящение». Тот, кто стремится, тянется к ученичеству, совершенно не обязан занимать ту же позицию и подчиняться той же дисциплине, что и кандидат на посвящение, и он может идти по пути испытания столько времени, сколько захочет. Человек же, который стремится к посвящению, находится в другом положении. И как только он подал прошение, он вынужден подчинить свою жизнь определенным правилам и строгому режиму, необязательным для стремящегося. Всего здесь изложено 14 правил, составленных из ряда наставлений для тех, кто хочет получить первое посвящение. Правило первое. Пусть ученик исследует глубь пещеры своего сердца. Если огонь там горит ярко, согревая его брата и не грея его самого, значит, наступил час для подачи просьбы о разрешении встать перед дверью. Когда любовь ко всем существам, каким бы они ни были, начинает ощущаться в сердце ученика, и при этом любви к себе нет, это указывает на то, что он приближается к порталу посвящения и может дать необходимые предварительные обеты. Это должно быть сделано, прежде чем учитель внесет на рассмотрение его имя в качестве кандидата на посвящение. Если человеку безразличны страдания и боль низшего «я», если для него не имеет значения, придет к нему счастье или нет, если единственной целью его жизни является служение миру и спасение мира, если нужда его брата для него важнее его собственной, значит, огонь любви лучится из его существа, и мир может согреваться у его ног. Эта любовь должна быть действенным, практическим проявлением, а не просто теорией, непрактичным идеалом или приятным чувством. Это то, что выросло в жизненных проверках и испытаниях и направляет первичный импульс жизни на самопожертвование и жертву низшей природе. Правило второе. Обратившись с прошением в тройной форме, пусть ученик возьмет его назад и забудет, что оно было подано. В этом заключается одно из начальных испытаний. Умственная позиция ученика должна быть такой, что ему безразлично, получит он посвящение или нет. Эгоистический мотив не допускается. Только те прошения, которые доходят до учителя благодаря энергии чистого альтруистического побуждения, передаются им, ангелу-служителю иерархического архива. Лишь те ученики, которые стремятся к посвящению, чтобы усилить способность помогать и дарить благо, которое она дает, найдут отклик на свою мольбу. Те, кто несерьезно относится к посвящению, не допускаются к оккультным стадиям церемонии, и те, кто жаждет участвовать в мистерии из эгоизма или любопытства, также не переступают порога и остаются стучать снаружи. Те, кто жаждет служить, кого призывают чувства мировой нужды и пробужденная этим чувством личная ответственность, и кто соблюдает закон, стучат и получают ответ, подают прошение и получают признание. Это те, кто издает зов с просьбой увеличить их способность помогать, доходящий до слуха тех, кто безмолвно ждет. Правило третье. Тройным должен быть зов, и много нужно времени, чтобы он прозвучал. Пусть ученик издаст зов через пустыню, над морем и сквозь огни, которые отделяют его от скрытой и невидимой двери. Под этой символикой ученику дается предписание заставить пустыню жизни физического плана расцвести подобно розе, чтобы из сада низшей жизни возносились те звуки и ароматы, и та достаточно сильная вибрация, которая способна пересечь промежуточное пространство между ним и порталом, успокоить бурные воды эмоциональной жизни, чтобы в их прозрачной тихой глади мог отражаться портал, и низшая жизнь отображала духовную жизнь внутреннего божества, испытать в огненном горниле те мотивы, слова и мысли, что являются главной движущей силой его деятельности и рождаются на ментальном плане. Когда эти три аспекта проявляющегося эго, внутреннего бога, взяты под контроль, скоординированы и используются, тогда даже бессознательно для ученика его голос, настойчивая просьба открыть дверь, будет услышан. Когда низшая жизнь на физическом плане оплодотворена, эмоционально стабилизирована, а ментально преображена, ничто не может помешать замку на той двери открыться, а ученику пройти через дверь. Лишь вибрация, синхронная с той, что по ту сторону двери, вызывает ее открытие, и когда тональность жизни ученика созвучна тональности иерархической жизни, двери открываются одна за другой, и ничто не может помешать их открытию. Правило четвертое. Пусть ученик заботится о пробуждении огня, питает меньшие жизни и так поддерживает колесо во вращении. Это предписание ученику помнить о своей ответственности по отношению к тем многочисленным малым жизням, которые в своей совокупности составляют его тройственное тело проявления. Благодаря этому возможна эволюция. И таким образом каждая жизнь в разных царствах природы, сознательно или бессознательно, исполняет свою функцию правильной энергетизации того, что по отношению к ней является тем, чем является планета по отношению к Солнцу. Таким образом, раскрытие логоического плана будет происходить все более точно. Царство Божие внутри и долг внутреннего скрытого правителя двояки. Прежде всего, по отношению к жизням, составляющим его тела, физическое, астральное и ментальное. Затем по отношению к макрокосму, миру, бесконечно малой частицей которого является микрокосм. Правило пятое. Пусть кандидат заботится о том, чтобы солнечный ангел затмевал свет лунных ангелов, оставаясь единственным светилом в небе микрокосма. Чтобы исполнить это предписание, каждый кандидат должен совершить две вещи. Во-первых, изучить свое происхождение, осознать свою истинную психологию, в оккультном смысле слова, научно достигнуть реальную природу эго или высшего я, действующего в каузальном теле. Затем он должен утвердить на физическом плане через посредство трех низших тел свою внутреннюю божественность и во все возрастающей степени демонстрировать свои сущностные достоинства. Во-вторых, он должен изучить состав человека, понять способ функционирования низшей природы, осознать взаимозависимость и взаимосвязь всего живого, и таким образом научиться контролировать те малые жизни, что составляют три его тела проявления. Так солнечный владыка большой буквы, внутренняя реальность большой буквы, сын отца с большой буквы, мыслитель с большой буквы на своем собственном плане становится посредником между тем, что от земли земным и тем, чья обитель находится на солнце. В двух стихах Библии скрыта подобная идея, и западным учащимся полезно медитировать над ними. Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его. Господи, Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твое. Последний стих особенно интересен, так как он показывает подавление низшего звука и низшей творческой силы тем, что выше по происхождению. Правило шестое. Очистительные огни горят тусклым, слабым огнем. Когда третье приносится в жертву четвертому. Поэтому пусть ученик воздерживается от лишения жизни, и пусть он питает низшее плодами второго. Это правило может быть выражено в виде банального предписания каждому ученику быть строгим вегетарианцем. Если в диету включается мясо, низшая природа засоряется и тяжелеет, и внутреннее пламя не в состоянии ярко светить. Это строжайшее правило для кандидата, которое не может быть нарушено. Стремящиеся могут есть мясо или нет, по желанию. Но на определенной стадии пути необходимо отказаться от всякого мяса и самое строгое внимание уделить диете. Ученик должен ограничиваться исключительно овощами, зерном, фруктами и орехами. Только так он может построить физическое тело, способное выдержать приход реального человека, с большой буквы, стоящего в своих тонких телах перед посвятителем, с большой буквы. Если бы он этого не сделал, если бы он получил посвящение без такой предварительной и самостоятельной подготовки, то его физическое тело было бы расшатано, изливающиеся через только что подвергшиеся стимуляцию центры энергии и огромная опасность угрожала бы мозгу, позвоночнику и сердцу. Конечно, здесь нужно признать, что никогда нельзя установить строгие незыблемые правила, кроме основного, что всем кандидатам на посвящение абсолютно запрещены мясо, рыба, любые перебродившие и спиртные напитки, а также табак. Тем, кто может обойтись без яиц и сыра, лучше исключить их из рациона. Но это совсем не обязательно. Тем, у кого начинают развиваться те или иные психические способности, всегда рекомендуется воздерживаться от яиц и есть как можно меньше сыра. Молоко и масло принадлежат к другой категории, и большинство посвященных и кандидатов находят их необходимыми для питания. Очень немногие исключительные индивидуумы способны жить и восполнять все свои физические энергии, находясь на такой диете, какая описана в предыдущем абзаце. Но в ней воплощен идеал, а как мы знаем, идеал редко достижим в нынешнем переходном периоде. В связи с этим нужно подчеркнуть два момента. Во-первых, всем кандидатам необходимо сохранять здравый смысл. Этого фактора очень часто недостает. И учащиеся должны помнить, что неуравновешенные фанатики не являются желанными членами для иерархии. Уравновешенность, верное чувство пропорций, должное внимание к окружающим обстоятельствам и здравый смысл – вот признаки истинного оккультиста. А если имеется и настоящее чувство юмора, то можно избежать многих опасностей. Во-вторых, учитывание фактора времени, способность продвигаться медленно в том, что касается изменений в диете и жизненных привычках. Все в природе прогрессирует медленно, и кандидаты должны усвоить оккультную истину слов. Торопись медленно. Процесс постепенного исключения – это обычно путь мудрости, и такой период исключения должен, при идеальных условиях, которые так редко бывают, охватывать стадию, которую мы называем стадией стремящегося, так чтобы человек, став кандидатом на посвящение, уже завершил бы предварительное очищение, придя к необходимой диете. Правило седьмое. Пусть ученик обратит свое внимание на произнесение тех звуков, которые вызывают отклик в зале, где пребывает учитель. Пусть он не издает меньших нот, которые пробуждают вибрацию в залах майи. Ученик, который стремится пройти портал посвящения, не сможет этого сделать до тех пор, пока не познает могущество речи и могущество молчания. Это имеет более глубокое и широкое значение, чем может показаться на первый взгляд, так как при правильном понимании дает ключ к проявлению, разгадку больших циклов и откровении цели, лежащей в основе пралайи. Пока человек не поймет значение произнесенного слова, и пока он не станет использовать безмолвие высоких мест для достижения желаемых результатов на том или ином плане, он не может быть допущен в сферы, где каждый звук, каждое произнесенное слово производит могучие следствия в какой-либо материи, будучи энергетизированы двумя доминирующими факторами – могучей, научно примененной волей и правильным, очищенным в огнях мотивом. Адепт является творцом в ментальной материи, создателем импульсов на ментальном плане, производящим тем самым результаты в астральном или физическом проявлении. Такие результаты мощны и эффективны. Отсюда необходимость для их создателя быть чистым в мыслях, взвешенным в словах и искусным в действии. Когда эти идеи осознаны с кандидатами, немедленным следствием являются важные перемены в их ежедневной жизни. Полезно перечислить эти перемены, чтобы способствовать их осуществлению на практике. Первое. Мотивы тщательно исследуются, и первоначальные импульсы строго проверяются. Поэтому в течение первого года, когда кандидат отдается работе по подготовке к посвящению, он трижды в день составляет письменный отчет о наблюдении за своими мотивами или побуждениями своих действий. Второе. Речь внимательно отслеживается, и прилагаются усилия к тому, чтобы исключить из употребления все недобрые, бесполезные и лишние слова. Следствие произнесенного слова изучается и прослеживается назад в направлении тех первоначальных импульсов, которые неизбежно вызывают действие на физическом плане. Третье. Культивируется молчание. Кандидаты хранят строгое молчание о себе, о своей оккультной работе и знании, о делах тех, с кем они связаны, и о работе своей оккультной группы. Только в кругу членов группы или в общении с теми, кто выше, разрешается разумная свобода речи. Бывают моменты, когда следует говорить. Они наступают, когда помощь может быть оказана группе мудрыми словами, осторожным высказыванием об обстоятельствах, хороших или плохих, и редким, но нужным словом, сказанным отдельному брату о внутренней жизни, или тому, кто выше, или группе руководителей, в случае, если кто-либо из братьев мешает группе какой-то своей ошибкой или может помочь ей, будучи поставлен на другую работу. Изучается эффект священного слова и организуются условия для его мудрого употребления. Отслеживается звучание слова и его воздействие на определенный эзотерический центр. Ни в коем случае ни на какой бы то ни было физический центр. Еще раз, ни в коем случае ни на какой бы то ни было физический центр, благодаря чему жизнь регулируется. Кандидаты на посвящение должны вплотную приступить к изучению действия звука и слов, священных или иных. Это то, с чем все больше должны иметь дело все возникающие оккультные группы. Правило восьмое. Когда ученик приближается к порталу, большие семь должны пробудиться и вызвать отклик меньших семи на двойном круге. Это очень трудное правило, заключающее в себе элементы опасности для человека, который слишком рано решается прокладывать заключительный путь. Дословно его можно интерпретировать так. Претендент на посвящение должен в какой-то мере пробудить вибрацию семи головных центров и тем самым усилить вибрационную активность семи центров тела на эфирном плане, воздействуя также благодаря соответствующей вибрации на семь физических центров, которые неизбежно стимулируются, когда эфирные центры достигают своей максимальной вибрации. Нет необходимости распространяться об этом, достаточно сказать, что когда семь головных центров отзываются на эго, следующие семь центров, первое – головной, рассматриваемый как единица, второе – сердечный, третье – горловой, четвертое – солнечное сплетение, пятое – основание позвоночника, шестое – селезенка, седьмое – органы воспроизведения – тоже испытывают воздействие, но направленное на очищение и контроль. Это производит следствие в физических органах, посредством которых человек функционирует на физическом плане. Например, человек может тогда сознательно перенести творческий огонь и энергию из органов воспроизведения в горло или, сознательно управляя сердцем, приостановить жизнедеятельность физического тела. Это достигается не тем, что называется практикой хатха-йоги или концентрацией внимания на физических органах, а усилением господства внутреннего Бога, действующего через головной центр и, следовательно, властвующего над всем. Поэтому кандидат направляет все свои энергии на развитие духовной жизни, причем это развитие является результатом правильного мышления, медитации и служения. Глубоко исследуя все, что необходимо знать об энергиях и ее фокусных точках, он координирует свою жизнь так, чтобы дух мог проявляться через нее. В настоящее время эти исследования могут быть безопасными лишь в групповой работе. И под руководством наставника ученики обязуются воздерживаться в своей жизни от всякого экспериментирования и обязуются не позволять себе легкомысленно играть с огнями своего тела. Они просто стремятся к теоретическому пониманию и жизнеслужению. Центр развивается естественно, когда кандидат старается поистине и на деле любить своего брата, служить от всего сердца, здраво мыслить и бдительно следить за собой. Он также записывает все, что, как представляется ему, в его внутренней жизни, связано с эволюцией центров. Эти заметки могут быть просмотрены наставником, прокомментированы, сделаны выводы, и часть накопленной таким образом информации может предназначаться для группового применения. Так можно накапливать полезное знание. Кандидат, который злоупотребляет знанием, который позволяет себе предаваться такой практике, как дыхание для развития или сосредоточение на центрах, неизбежно потерпит неудачу в своих стараниях достигнуть портала и заплатит сумасшествием, неврастеническими состояниями и различными физическими болезнями. Правило девятое. Пусть ученик вольется в круг других «я». Пусть лишь один цвет объединяет их, и пусть проявляется их единство. Только когда группа известна и ощутима, возможно, мудрая излучения энергии. Что все кандидаты и ученики на посвящение должны сделать так, это найти ту конкретную группу служителей, которой они принадлежат на внутреннем плане, и, узнав их на физическом плане, соединиться с ними в служении расе. Такое узнавание основано на следующих признаках. Единство цели, идентичность вибраций, одинаковое отношение к группе, давние кармические связи, способность работать в гармоничном сотрудничестве. На первый взгляд, это правило может показаться одним из самых легких, но на практике это не так. Ошибки совершаются легко, а задача достижения гармоничного сотрудничества в группе не так проста, как кажется. Эгоическая вибрация и связь могут существовать, но внешние личности могут не гармонировать. В таком случае задачей кандидата является усилить власть своего эго над своей личностью, с тем, чтобы эзотерическая групповая связь стала возможной на физическом плане. Он достигает этого, дисциплинируя свою собственную личность, а не исправляя своих братьев. Правило 10. Воинство гласа, девы в сомкнутых рядах работают непрерывно, пусть ученик посвятит себя изучению его методов, пусть он усвоит правила, по которым это воинство работает, за завесами майи. Это правило касается работы в области оккультного исследования, которое в то или иное время должны заняться все стремящиеся к посвящению. Хотя непосвященному опасно вмешиваться в параллельную эволюцию дев, но необходимо и не представляет опасности исследовать способ действия строителей, их методы воспроизведения архетипа через эфирный план в виде того, что мы называем физическим проявлением. Их группы должны быть в какой-то мере теоретически познаны и должны быть проанализированы звуки, которые вовлекают их в активность. Следовательно, это включает систематическое изучение всеми кандидатами. Первое. Назначение звука. Эзотерического значения слов, грамматики и синтаксиса. Третье. Законов вибрации и электричества и многих других дополнительных предметов. Исследования, касающихся проявления божественности и сознания через посредство дева-субстанцию. И благодаря активности дева-владык исследуются законы макрокосма и распознаются соответствие между активностью микрокосма и активным проявлением макрокосма. Правило 11. Пусть ученик перенесет огонь из низшего треугольника в высший и сохранит то, что создано огнем в средней точке. Это буквально означает власть посвященного над сексуальным импульсом, как он обычно понимается. И перенос огня, естественно, энергетизирующего в настоящее время органы воспроизведения в горловой центр, тем самым обуславливая творчество на ментальном плане через посредство ума. То, что нужно создать, должно затем питаться и поддерживаться любящей энергией, исходящей из сердечного центра. Низший упомянутый треугольник – это солнечное сплетение, основание позвоночника, органы воспроизведения. Верхний треугольник – голова, горло, сердце. Это правило может быть истолковано поверхностным читателем как предписание жить в безбрачии и обязательство кандидата воздерживаться от всякого физического проявления сексуального импульса. Но это не так. Многие посвященные достигли цели, естественно и благоразумно поддерживая супружеские отношения. Посвященный культивирует особый умственный настрой, при котором осознается, что все формы проявления божественны, и что физический план – это такая же форма божественного проявления, как и любой высший план. Посвященный понимает, что низшее проявление божества должно находиться под сознательным господством этого внутреннего божества, и что любого рода действия должны регулироваться стремлением исполнить каждую свою обязанность, контролировать каждое свое действие и поступок, и использовать физический проводник так, чтобы это было на благо группы, способствовало ее духовному прогрессу и совершенному исполнению закона. Нельзя отрицать, что на некоторых стадиях человеку может быть полезно закрепить свой контроль в какой-либо области посредством временного воздержания. Но это лишь промежуточное средство на пути к достижению цели, на смену которому приходит стадия, когда, установив контроль, человек в совершенстве демонстрирует атрибуты божественности через физическое тело, и каждый центр используется естественно и разумно, что способствует осуществлению расовых целей. Во многих случаях посвященные учителя женятся, испытывая нормальные обязанности мужей, жен и глав семей. Но все же их поведение определяется и регулируется целью и намерением, и никто из них не захватывается страстью или желанием. У совершенного человека на физическом плане все центры полностью контролируются, и их энергия используется согласно закону, духовная воля внутреннего Бога является главным фактором, и на всех планах через все центры демонстрируется объединенное стремление к наибольшему благу для наибольшего числа людей. Нужно было остановиться на этом вопросе, так как многие учащиеся заблуждаются и либо культивируют такой умственный настрой, который приводит к полной атрофии всей нормальной физической природы, либо предаются распущенности под благовидным предлогом стимуляции центров, способствуя тем самым астральному развитию. Настоящий посвященный узнается по своей мудрой, чистой естественности, что по непрестанному следованию тому, что лучше для группы, не нарушая групповые законы страны, по владению собой, воздержанию от любых крайностей и излишеств, и потому, какой пример духовной жизни и высокой нравственности в соединении с жизненной дисциплиной он подает окружающим. Правило 12. Пусть ученик учится применять руку в служении. Пусть ищет знака вестника на своих ногах. И пусть учится видеть оком, который выглядывает между двумя. При первом прочтении кажется, что легко истолковать это правило, создает впечатление, что оно является указанием кандидату применять руки в служении и ноги для исполнения иерархических поручений, а также развивать ясновидение. Но реальный его смысл гораздо более эзотеричен. В оккультном понимании применение рук – это использование чакр или центров на ладонях для исцеления телесных заболеваний, для благословения и излечения таким образом эмоциональных заболеваний, поднимая в молитве или используя центры рук во время медитации, для манипуляции ментальной материей и ментальными потоками. Эти три пункта нужно тщательно осмыслить, и западные учащиеся могут многому научиться, изучая жизнь Христа и обдумывая его методы применения рук. Рассказать об этом больше здесь невозможно, поскольку предмет слишком обширен для данного краткого изложения. Знак вестника на ногах – это упоминание о хорошо известном символе крыльях на пятках Меркурия. Многое на эту тему откроется учащимся оккультных школ, которые соберут все, что можно найти о посланце богов, и вдумчиво осмыслят информацию, подобранную учащимися астрологами о планете Меркурий и учащимися оккультистами о внутреннем круге. Если судить поверхностно, можно подумать, что выражение «око», которая выглядывает между двумя, а означает третий глаз, которым пользуются ясновидящие, однако смысл гораздо более глубокий и заключается в следующих фактах. Внутреннее видение – это то, что у всех самосознательных существ от логоса до человека находится в процессе развития. Эго или высшее «я» для монады является буквально тем же, чем является третий глаз для человека, и поэтому описывается как выглядывающее между монадой или духовным «я» с одной стороны и личностным «я» с другой. Следовательно, в самом глубоком смысле это правило побуждает кандидата развивать самосознание и таким образом учиться функционировать в каузальном теле на высших уровнях ментального плана, контролируя оттуда низшие проводники и отчетливо наблюдая все, что можно видеть в трех мирах – в прошлом и в будущем. Правило 13. Четыре вещи должен изучить и постигнуть ученик раньше, чем может быть показана ему самая глубокая тайна. Во-первых, законы того, что излучает. Во-вторых, пять смыслов магнетизирования. В-третьих, трансмутация или потерянную тайну алхимии. И, наконец, первую букву сообщенного слова или тайное имя эгоическое. Нет возможности раскрыть это правило шире. Оно касается тайны предметов, слишком значительных, чтобы всесторонне обсуждать их здесь. Оно включено в данное правило лишь для того, чтобы представить предмет для медитации, изучения и группового обсуждения. Заключительное правило очень краткое и состоит из пяти слов. Правило 14. Слушай, ощущай, смотри, применяй, знай. Эти слова отражают то, что христианин мог бы метко назвать освещением трех главных чувств, за которым следует их использование в процессе эволюции внутренней духовной жизни, а затем применение того, что усвоено и проверено, с притворением в жизнь плодов реализованного знания. Вот все правила. Всех вам благ, дорогие мои. До свидания.
Это что у нас будет?
Это у нас будет первым.